Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, вы, как всегда, в отличной семье, где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова. И сегодня мы будем продолжать тему про страхи. Если вы не смотрели наши первые эфиры, то сделайте это обязательно. Ссылочка будет, чтобы вам было удобно. А сегодня мы продолжаем с психологом, с автором книг и тренингов для приемных семей Натальей Мишаниной. Наталья,
здравствуйте. Всегда рада, тем более продолжить такую тему. И вот пока мы с вами не виделись, да, у меня сразу возникли такие мысли, да, что у страха глаза велики, да, вот есть такая пословица: волков боятся, в лес не ходить. И сразу параллель с нашей темой, да, если нет информации, всегда будет страшно. Вот, и вот сегодня как раз мы продолжим раскрывать, да, информацию.
У нас даже, знаете, на первой передаче прям вот таким лозунгом это звучало, что знание, оно обнуляет страх. И это действительно так в какой-то степени. Чем ты больше знаешь, тем больше ясности и меньше страха. Ну что, мы говорили в прошлый раз про генетику, про здоровье, еще про многое. А сегодня, как я уже сказала, продолжим. Дорогие, вы пишите свои вопросы, комментарии. Мы не в прямом эфире, но мы всегда на связи, мы открыты, мы готовы к общению вашему. Поэтому все, что интересует, все, что вы сейчас переживаете, возможно, какие-то страхи вас гнетут, и вы не знаете, что с этим делать, напишите, или если вы справились с этой ситуацией, тоже поделитесь опытом, будет интересно. Итак, вот я так посмотрела, что пишет народ в соцсетях по поводу страхов. И очень интересный был такой комментарий от одной женщины, которая написала следующее. Ну, она, наверное, читала, вот смотрела, да, все говорят о страхах, и она как бы подрезюмировала, что, в общем, вообще не надо ничего бояться. Все это ерунда. Вот просто закрывайте глаза и идите, иначе ничего хорошего не будет, и так и будет стоять на одном месте. И там ей тоже народ залайкал. Ну, то есть я вижу, людям это понравилось. Действительно, зачем бояться? Это отнимает слишком много ресурса. Не надо бояться, вот действительно закрываешь на все глаза и двигаешься вперед. Наташа, как вам такой совет?
Вы знаете, на мой взгляд, это самый страшный страх. Ничего не бояться.
Так,
да,
почему?
Потому что, да, но мы в прошлый раз с вами говорили про то, что все-таки страх — это некий сигнал, да, некая такая сигнальная система, откуда он идет, изнутри, из моих убеждений, либо он навеян откуда-то извне. Да, если вот мне говорят, что не бери приемного ребенка, ты там нахватаешься всего, он и такой, он и сякой, и вообще, да, яблочко от яблоньки недалеко падает, да. И, конечно же, возникает некое вот такое навеянное мнение о том, что дети какие-то ужасные просто, да, что ничего хорошего от воспитания не будет. И, конечно, уже вперед человек не идет, потому что он сомневается. Вот страх, он формирует такое большое сомнение в том, что идти вперед или нет. Если идти под лозунгом «давай возьмем, потом разберемся», да, это совершенно неконструктивно, потому что мы не знаем, да, вот этих особенностей, когда соломку подложили, уже знаем и особенности детей-сирот, их травматический опыт, их историю, и вообще много всего, всяких нюансов, проживал ли ребенок в учреждении до этого, да, не проживал, сразу же он пришел в семью, есть ли у него какие-то ограничения в здоровье и так далее. Да, вот когда есть набор этих, этой информации, да, тогда становится намного светлее То есть, если страх сравнивается с какой-то такой непонятной мутью, теменью, да, то здесь информация дает возможность вот этого лучика, который высвечивает, а могу ли я, а справлюсь ли я. И поэтому вот страх рассматривать как вот такой указатель, может быть, да, вот такой вот фонарик, да, для того, чтобы понимать, откуда. Или есть люди, которые вот по жизни, они такие боязливые. Они так вот воспитывали их так, да, у них внутреннее убеждение в том, что, значит, вот, да,
Всего
надо
боятся,
всего
всего, да.
бояться, всего бояться, да, и вот иногда бывает так, что как раз в семье сталкивается папа, который, а давай возьмем, потом разберемся, ну, и мама, которая говорит, ой, нет, ты знаешь, вот я что тут боюсь, ой, нет, а давай вот поездим, да, посмотрим на детей, а вот начинается вот этот выбор сапог, как я называю, да, и это может продолжаться очень-очень долго, потому что, с одной стороны, есть несоответствие тех ожиданий, которые у человека есть, да, с другой стороны, вот этот внутренний страх о неготовности того, что я могу принять чужого ребенка.
Да, у меня тоже здесь, знаете, возникла ассоциация, когда мы говорим про страх и вот этот совет: входи и все, и там потом уже будешь разбираться, как что на месте. Вот представим себе, мы подходим к незнакомому дому и абсолютно все темно внутри. Потом открываем дверь, да заходи, что там? Ну, мы можем, конечно, зайти, и, может быть, даже с нами ничего страшного не случится, но в лучшем случае мы ну, обо что-то споткнемся и как следует упадем, больно будет. В худшем нас могут ожидать более глубокие неприятности. А все-таки, вот правильно, как фонарик или, например, свечу, когда мы зажигаем вот одну, да, уже
Да?
становится не так темно, мы хотя бы начинаем примерно какие-то очертания видеть. Потом мы зажигаем еще одну, но уже не говоря о том, что мы нашли, где выключатель, и уже включили свет. И вообще у нас вот перед нами вся картина, а где же мы находимся, что мы видим и как нам себя вести. Вот мне кажется, то же самое со знаниями и страхом. Вот одну свечу зажигаем, вторую зажигаем, и становится все яснее, яснее и
Да,
яснее, как же нам.
здесь подсветили, там в уголочек в темненький посмотрели, да, и уже становится понятно и нарисована общая картина. Но вот мы сейчас с вами говорим про страх неизвестности, да, вот чаще всего, да, сталкиваемся с тем, что я не иду в эту тему, потому что, да, вот я что-то там слышал, что-то мне говорили, и вообще, да, вот общественное мнение, оно как бы, ну, не одобряет, да,
Да,
и крутит
да.
пальцем у виска порой. Да, но когда уже понимаешь, да, вот снимается, как мы сейчас сказали, вот этот страх отсутствия информации необходимой, да, но возникают другие страхи.
Точно.
Помимо страха неизвестности, да, вдруг я не справлюсь, а вдруг он меня не полюбит, а вдруг он будет говорить, вот прямо сейчас вспомнилась история, когда женщина проходила у меня школу приемных родителей, и она все время говорила: «Вы знаете, Наталья Валентиновна, я очень боюсь, что он будет вспоминать свою маму. Еще мальчика не было, еще не было у нее взаимодействия с ним, она даже не представляла, что он придет в ее семью. Непонятно было вообще, какой ребенок придет в ее семью. И через какое-то время она мне рассказывает такую историю, что ей попадается 8-летний мальчик, который все время вспоминает свою маму. То есть это притянуло,
Притянула, да.
притянуло, да, вот о чем она говорила, вот это убеждение, да, и там была история, что она очень обиделась, потому что она готовила пироги, хотела его порадовать с капустой, а он разломил пирожок, понюхал и сказал: «У тебя невкусные пироги, мама готовила лучше, потому что капуста была кислая, а ты
Ага,
готовишь из
все.
непонятной какой-то вареной капусты». Ее это так сильно обидело, да, и вот она говорит: «Вот он, этот страх, что я больше всего боялась, да, то, что он будет, да, ну, вот этой готовности внутренней, да, она у нее была, она шла целенаправленно, да, она там изучала, в школу ходила, консультации получала, собеседы, ну, все, в общем-то, такой человек, ну, вот этот страх, мы как-то его, ну, он актуализировался». Только когда у нее была вот эта ситуация с тем, что он вспомнит маму, да, и она говорила на школе, да, вот я боюсь, что вот он, вдруг ребенок будет думать о своей семье и меня не полюбит. Вот такая ситуация, да, вот притянутый страх.
А я, кстати, знаете, подумала, Наташа, о том, что вот именно про историю с капустой, которую сейчас рассказали, вот как интересно. Ведь действительно человек готовится, он проходит школу приемных родителей, он общается с другими, и, казалось бы, неужели тебя может выбить из седла, ну, не хочу никого обижать и обнулять ее чувства. Ну, вот такая ситуация. Ну, здесь же ничего нет грандиозного. Ну, да, не понравился пирог с капустой, ну, сравни. Но вроде бы у тебя должен быть иммунитет, что вот это покрыть, да,
Да,
и сказать,
вроде бы
слушай, ну,
как.
как здорово, да, что у мамы, у твоей были вот такие пироги, мы в следующий раз тоже попробуем сделать, но, может быть, у мамы все-таки даже и лучше будут, но мы поэкспериментируем, ну и все, как бы, да, не хочешь пирог, давай что-нибудь другое. И вот это лишний раз подчеркивает, насколько теория отличается от практики. И что даже много зная, мы не всегда, ну, скажем, мы не всегда готовы вот к той реальности, которая нас ждет. И, казалось бы, испытание-то вроде бы оно, ну, знаете, такое, которое
Ну,
уж
вроде бы
можно переучить.
безобидная, да, на такой обывательский взгляд. Вроде бы она безобидная ситуация. Но тем не менее,
Как
смотрите,
можно
здесь,
да.
да, и здесь хочется обратить внимание на то, что мы не только как бы внешне себя готовим, там, материальную базу, там, внутренние ресурсы добавляем, да, мы должны, наверное, проработать свои какие-то личностные внутренние части. Да? Потому что эта история, она была связана и с ее детской историей. Я не буду сейчас рассказывать, но я просто покажу вот эту связь. Да, вот она была непроработанной. Поэтому мы, когда на школах приемных родителей говорим о том, что давайте на берегу, давайте посмотрим ваши истории, чтобы они не цеплялись с историей ребенка. Если есть какая-то травматическая история. И здесь я себя еще как специалиста немножко упрекнула в том, что я не придала значения того, что она говорила, что вот я боюсь, что вот ребенок еще не было вот конкретного, да, вот ребенок будет говорить о, не примет меня, а будет говорить о своих родителях. Родителях, да, это только потом уже в работе, в терапевтической работе, это все уже прояснялось, но можно было это остановить на берегу. Это
Да, дорогие, ну что, будем двигаться дальше. Раз вот мы уже вырулили на родителей, поговорим об этом. Страх по отношению к кровным родственникам. Да. Ведь часто люди говорят, ладно, я согласен на ребенка, но я не согласен на вот этот паровоз, который идет за ним. Это всякие бабушки, тети, дяди асоциальные какие-то, ну, которые выпукло, да, вот они выходят на первый план. Вот тех хороших мы не видим, потому что их надо еще выкапывать, они где-то, чего-то, надо их искать. А вот это оно на виду, и оно, конечно, бросается на первый план. Или если мы говорим о родителях, которые находятся в местах лишения свободы и не лишены родительских прав, вот это прям замечательная песня в кавычках, потому что мы понимаем, что вот мы сейчас возьмем ребенка, у нас начнется привязанность с обоих сторон, мы будем вкладывать, ребенок будет развиваться, и вдруг здесь придут к тебе и постучат в дверь, скажут, давайте-ка ребенка назад. И вот здесь, вот с одной стороны, даже как бы себя родитель не настраивал, что да, я сейчас временно, это не мой ребенок, я просто помогаю, это все равно тяжело. Но мне кажется, что еще тяжелее тот момент, что ты отдаешь ребенка в неизвестность. То есть, если мы даже рассматриваем эту ситуацию с позиции, чтобы ребенку было лучше, вот я сейчас думаю о нем даже больше, а не о себе, вот как взрослый. Так
вот.
вот, в этом, да, и проблема, что я отдаю его не туда, где будет хотя бы так же, как вот здесь с нами, не туда, где будет лучше, а я отдаю его туда, где, скорее всего, ну там в большинстве своем будет хуже, будет откат, будут проблемы, и все, что мы наработали, может рухнуть внутри. И вот как быть со всеми этими страхами.
Ой, у меня сразу череда случаев, которые у меня были на практике, да, когда действительно ребенка присваивали себе временные родители, да, если можно их так назвать, когда ребенок, зная, что, допустим, мама в местах лишения, а вдруг появляется папа или бабушка. Вот вдруг внезапно откуда-то. Папа не знал, что у него родилась дочка, например, да? Или же
Такое тоже
там
бывает.
бабушка не знала об отношениях и вдруг узнала, что есть, да? Но ребенок не насовсем. Ребенок был передан под опеку. И вот это бесстрашие, что у нас точно ничего не будет, да, играет родителям как раз вот эту плохую роль. Они не готовы. Это прям как обухом по голове. И сразу нет, не отдам, и начинаются споры и суды. Хотя в данном случае, да, родители должны быть готовы к тому, что если статус у ребенка, да, опекаемый, что родители находятся, это здесь опять же про вот эту вот свечку, про вот этот фонарик. Вот здесь очень четко юридически нужно понять статус ребенка, да, что родители лишены родительских прав. Что они отказались от ребенка, да, что вот он, вот его можно уже брать под усыновление. Но если опека под опеку, да, тогда, наверное, 100 раз надо подумать. И у меня случай, вот как вы рассказали, 2 случая всплыло сразу в памяти. Это девочка, которая попала приемным родителям в 9 лет. Такой достаточно серьезный возраст, она, мама умерла, папа был в местах лишения свободы, но она помнит папу, потому что папа радовал ее всегда, это любимая дочка была. И вот папа возвращается через 4 года. Папа
Так.
возвращается, родители знали, приемные, что он должен вернуться девочке. Да, уже не 9, девочке уже 13. Да, это
Ой,
такой
самый возраст такой.
самый, да, самый наш любимый возраст, когда вроде бы и в приемной семье она уже привыкла, она уже привязалась к приемной маме, у них там многодетная приемная семья, у нее завязались там отношения с другими детьми. И семья-то неплохая, да, они там путешествовать ездили, там они там на всяких мероприятиях участвовали. Ну, замечательно было, да, и вдруг папа. Что делает приемная мама? Умная приемная мама, умнейшая приемная мама. Она говорит в опеке, что я не отдам девочку до тех пор, пока я не буду уверена, что ей в той семье у папы будет лучше, чем у меня. Ну,
Так.
это сказочная история, как это все происходило. Сначала папа приехал к ним, вот приемную семью, там происходило взаимодействие, здесь работа была маленькими шажками в течение года. И когда приемная мама и папа, в общем-то, да, вдвоем, они стали уверены в том, что у него есть жилплощадь, что она достаточно там пригодна для жилья ребенка, что ребенок будет учиться в школе, что папа, да, не употребляет, да, что папа есть работа, да, то есть год потребовалось. И только в этом случае, да, там они сначала на время к папе передавали ребенка. И там даже случился удивительный случай, когда попросили женщину убраться у него в комнате перед тем, как девочка переедет. И вот у папы с этой женщиной завязались отношения, и там девочка пришла, у нее полная семья получилась вот таким образом.
Как интересно.
Да, вот такая история, да? Но смотрите, опять же, страх, как я отдам, да, зная, что этот ребенок, он требует очень много разных, потребностей у него очень много разных, да, там у него какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом была, да, там она часто болеющая, еще какие-то проблемы. То есть и мама фактически приемная, она ее выходила, тем более после смерти ее мамы. Да, там это, вот это, почему она была изъята, потому что
Да.
мама умерла, а передать ее было некому, да, в 9 лет. И там вся соматика у нее развалилась. Вот результат грамотного подхода к тому, что, да, возможно. И второй вариант очень похожий, но там ребенок был с 9 месяцев. Но
Ой.
появился папа, когда ребенку было уже 5 лет. Вот здесь сложность с тем, что ребенок, да, если с родителями мы все это многодневно проговаривали, обсуждали, работали с чувствами, с готовностью уже передать ребенка. Вот эту схему применили, которую вот, которая была у меня в опыте, да, и папа там хороший папа, замечательный, просто не знал, что у него родилась дочка, он 5 лет даже не представлял, что у него есть дети. Да, то есть вот о случайной связи, да, но мама от этой девочки отказалась. То есть мама отказалась, папа прочерк, папа делает генетическую экспертизу и доказывает, что он папа. И, конечно же, суд на его стороне, потому что это, да, кровный отец. И кровная бабушка там появилась, да. Хуже было с ребенком. Вот здесь
Конечно, конечно.
теснейшая
Сегодня думаю
привязанность,
об этом. И своей
теснейшая.
семьи, это же его семья. Да, изначально он же не знает другого. Да.
Да. И, ну, там тоже вышли из положения. Папа с бабушкой, они такие оказались лояльны вот в этом плане. И мама приемная стала крестной матерью.
Так. Так. Ну,
Вот.
то есть
И у него
не порвали контакта.
появилась такая вот родственная связь. Мама приезжает. Не порвали до конца контакт, хотя чаще всего мы сталкиваемся с тем, что забирают ребенка и увозят в другое, да, место и не найти. Но вот в цивилизованном мире, да, мне кажется, это очень важный момент, чтобы не, как вы хорошо правильно сказали, да, чтобы думать о ребенке, а что чувствует ребенок. Да, вот в этой ситуации, уже не виноват, что вот в этой ситуации, что там натворили взрослые. Он любит и
Конечно,
маму,
себе
да,
представь,
которая у
что
него.
ты, да, до 5 лет, в 5 лет, и у тебя такое испытание. Ты живешь в
Пять
своей
лет.
семье, и вдруг, да, появляются какие-то чужие для тебя совершенно люди, и неважно, что там показывает экспертиза, они для тебя чужие, и тебя изымают из твоей семьи. Пусть не кровные, но это твоя семья. Для ребенка эти
Моя
понятия
семья за
кровные,
пять
не
лет, да,
кровные,
вложено столько уже.
да, вообще ни о чем, конечно. И вот мне кажется, то, что сейчас, о чем мы говорим, вот важный момент такой ключевой, но опять он зависит от многих факторов, это не разрывать отношения с обоих сторон. То есть и приемного родителя, который работает с кровным и выстраивает мостики, вот эту взаимосвязь между ребенком и самим кровным родителем, и кровному родителю тоже по отношению к приемным. Не разрывать, не вот резать по-живому, а также выстраивать с мудростью взаимоотношения, что если ребенок хочет, то эти отношения они могут продолжаться в форме дружбы, опять же, да, там крестным родителям и так далее. Но здесь, конечно, зависит все от позиции и готовности приемных, кровных, внутренней зрелости, знаний и, конечно, желания самого ребенка. То есть здесь
Да.
много
И вот
факторов.
здесь вот мы опять же, да, делаем акцент на то, что давайте будем думать про чувства ребенка. Давайте будем на стороне ребенка, не свои амбиции какие-то, да, там проявлять, а удовлетворять, а думать о ребенке. Вот каково ему? А попробуйте, да, сейчас, вот появился чужой дядя, да, вот как
Ну, это...
настроить ребенка, что это, да, доказать, что это папа. Так, кровно биологически. Ну, это сложно было. Была очень сложная работа и через конфликты, через суд, и через все. Но тем не менее, да, вот не хочется, чтобы ребенок был заложником, да, вот таких отношений. И еще такую вещь скажу, что ребенок имеет право на свое прошлое. Вот он имеет право в любом возрасте, он должен знать, что у него, да, вот у него есть или была мама, есть или был папа, есть или была бабушка. Они все равно так или иначе помнят какие-то моменты. Да, они у них из каких-то уголков памяти в разговорах, да, вот это вот проявляется, они начинают об этом говорить, вспоминать вот про эту капусту. запах
Да.
не тот, капустки, да, вот он вспоминает, то, что он так или иначе, какие бы родители жуткие не были, на наш взгляд, опять же, да, он их любил. Это его родители. Он просто не знал, как по-другому. Да? И у мамы это была как раз та ситуация, и у родителей. Да, эта ситуация была, к ним мама плохая. Да, эта ситуация ее сломила. Вот здесь надо понимать, что у ребенка могут быть и братья, и сестры, и дяди, и тети, и вот грамотные приемные родители, вот адекватные, как вы говорите, да, они начинают вот этот поиск восстановления семьи. И вот если уже с той стороны идет отказ, да, тогда уже извините, да, мы с тобой сделали все. Мы поехали, мы посмотрели, ты увидел, как к тебе относятся, да, что, в общем-то, у них своя жизнь, ты можешь с ними продолжать переписку, и тогда у ребенка появляется такая уверенность в том, что, ну, значит, я им не нужен, ну, значит, ну и ладно. Но он знает, что они у меня, у него есть. Я просто буду знать, что у меня есть две сестры, тоже из одной истории. Да, когда две сестры воспитывались в одной семье, а мальчик воспитывался в другой семье. Вот. И девочки не захотели с ним общаться. Он сказал, ну, ладно. Но у него была вот эта вот потребность найти сестер, потому что он старше, и когда он был маленький, когда они были маленькие, он выполнял роль взрослого. И вот здесь вот, да, вот не надо, вот прям красной нитью. Не надо бояться родственных связей приемных детей. Не надо. Это как раз тот ресурс, который они потом, если этот ресурс, эта потребность в знании не удовлетворена, они будут ее удовлетворять своим собственным способом. Да, искать, уходить из семьи.
Да,
Да, вот это как раз,
разрушительно.
да, к страху о том, что мать-алкоголичка, он тоже будет употреблять. Да, тоже такая история есть, когда ребенок нашел свою маму, съездил к ней и вернулся в приемную семью. Почему? Потому что он говорит, я там жить не могу, там даже обои ободрали. Но когда я вырасту, я помогу маме, помогу ей, чтобы она не пила, вылечу ее. Да, это
Да.
мальчик, который в 14 лет убежал из дома на поисках мамы.
На поиск мамы, да. Ну вот хорошо, что эта история в данном случае закончилась благополучно и о тех, о которых мы с вами уже рассказали. Но вот то, что я выше высветила, вот страх, когда человек берет ребенка и я говорю, родитель не лишен родительских прав и приходится потом отдавать в среду, в которой ребенку плохо, и ты понимаешь это, ничего сделать не можешь. Вот с этим как быть? То есть не вступать тогда в эту историю или вступать, но с каким настроем? Иногда, да, допустим, родители, потому что наша система законодательная, она несовершенна, вот чтобы тоже, извините, сразу моментально вставать на позицию родителя, потому что он не лишен родительских прав пока, но не, как бы не понимая, что там среда нездоровая, в которой ребенку будет плохо, поэтому нельзя, допустим, отдавать ребенка. Это не значит, что нужно лишать родительских прав сразу родителей, кидаться, но тогда выставляйте какие-то условия родителю, чтобы он как-то реабилитировался, работал над собой, если он может. Потому что иногда бывает так, что не может уже. А извините, пока все это рассмотрится, пока будет принято, пока вынесутся какие-то вердикты, а ребенок уже будет жить там, он уже опять переживет вот эту травму перехода, отрывания из приемной семьи в возвращение кровную. То есть это больно, конечно. И понимаю, что, к сожалению, вот мы можем только поговорить, но я не знаю, как мы можем влиять на то, чтобы эти законы менялись, потому что речь идет даже не о пересадке растения, а о человеке. И вот как быть родителю вот, в
Вот,
этой ситуации приемному?
вы знаете, я, конечно, не пожелала бы ни одному приемному родителю
И я
попасть в
тоже,
такую
да, вот.
ситуацию.
Такие истории есть, и, к сожалению, не единичные.
Ну, здесь или же есть Наверное, система взаимоотношений с органами опеки. Это надзорный орган, который будет здесь вот, знаете, на таких вот дружеских связях держать руку на пульсе. Да, родитель уже все, вот изъяли ребенка, да, и он уже никто. Но если у тебя есть связи там в органах опеки, хорошие отношения с этим специалистом, да, хорошие отношения с соседями, там, может быть, наладить как-то, да, и смотреть, как, каков, это, ну, я сейчас фантазирую, но не
Да,
сколько
тем
фантазирую,
не менее.
сколько вот, да, как бы я себя повела бы, да, наверное, бы вот эти связи бы наладила и обращала внимание на какие-то сложности, связанные, да, но да, бывает всякое. И есть случаи, когда ребенка изъяли из семьи, ребенок прожил год, папа передал бабушке, бабушка через какое-то время скончалась, и ребенка отдали в детский дом. Бывшие приемные родители об этом не знали, а когда узнали, ребенка уже увезли непонятно куда, в другую приемную семью. Да, представляете, каково это? Вот здесь не отследили. И вот у меня фантазия на то, что, наверное, нужно держать руку на пульсе. Если не уверена в родителе, в прародителе, в том, что ребенку будет лучше, да, наверное, как-то отслеживать этот момент. Вот, мне кажется, так.
Ну да, наверное, пока только так. Да,
Можно
и уже
попробовать, да,
по ходу.
побороться, конечно, да, но мы знаем, что законодательство будет на стороне кровной семьи. Вот здесь, конечно, наши приемные родители становятся абсолютно бесправными. Абсолютно, да, это люди со стороны, которые почему-то претендуют на их ребенка.
Ну вот, я думаю, что как раз, к сожалению, здесь и не прослеживается интерес ребенка, в первую очередь, о чем мы с вами говорим.
Вот, да, интерес ребенка не прослеживается.
Конечно, мне тоже не хочется закапывать сразу кровных родителей, и там, понятно, это может быть дополнительным ресурсом для кого-то, мотивацией, чтобы подниматься, да, менять свою жизнь. Но я о том, во-первых, о возможностях для этого человека, и насколько он обучаем, и насколько он уже, ну, в зависимости или может все-таки с этим справиться, или не может, чтобы не хоронить себя, а заодно не хоронить ребенка, насколько этот человек адекватен. То есть там множество факторов, которые все-таки законодательство должно учитывать. Непонятно, почему в данном случае ребенок является, ну, таким каким-то заложником этих обстоятельств, если кровная семья, кровные родители не могут дать ему то, что ему необходимо для вот просто жизни. Уже не говоря там о каком-то комфорте. Ну хорошо, понятно, что тема сложная, дорогие. Не знаю, насколько мы вдохновили вас разобраться с этими страхами, но мне кажется, что вот даже разговор об этом — это уже шаг к тому, чтобы не бояться, а как-то взвешивать свои силы и возможности, может быть, да, брать ребенка. Вот у кого родители лишены родительских прав, или брать сироту, или если вы входите в эту историю, то хотя бы себе представлять, с чем вы можете столкнуться.
Да, как
И
быть дальше,
какие,
если вдруг, да, что будет, если?
да, пофантазируйте, вот как мы сейчас на
Пофантазируй.
эту тему, да, и как вы будете принимать решения, какие. Конечно, будет сложнее в реалиях, чем в фантазиях, потому что пока вы фантазируете, вы все равно вне этой темы. Там еще нет вот этих эмоций, переживаний, там каких-то нервотрепок, а здесь еще все добавится. Но если, опять же, поговорить и с юристами, и с опытными приемными родителями, которые были в такой же ситуации, например, но они
Да.
смогли с этим справиться, да, вы уже как раз вот эти вот свечи-то и зажжете и посмотрите, вот стоит вам ходить туда или нету. Ну, поговорим еще об одном страхе. У нас прям немножко времени, буквально 2 минутки у нас, 3. Вот, по поводу страха, вот что не примет семья. Вот как бы я вроде бы готов к тому, чтобы взять приемного ребенка, да, а семья, вот вдруг что-то пойдет не так. Даже если они сейчас говорят да-да-да, а потом могут не принять, не полюбить. Что мы с этим делаем?
Ох, я сейчас скажу опять. про то, что нужно готовить не только себя, там, мужа и себя, но и всю семью, и даже животных к тому, что, да. Дети иногда говорят: «Ой, да, я так хочу, я с тобой поеду», а когда появляется, да, но мы должны, мы взрослые, мы несем ответственность за те отношения, которые будут выстраиваться в семье. С детьми можно договориться, можно рассказать. Вот если можно, еще раз напомню про то, что у нас есть книга «Азбука счастливой семьи для приемных родителей». И к этой книге первый раз, наверное, за всю историю, вот сколько я работаю в системе усыновления, да, все в системе ШПР, мы подготовили тетрадь для подготовки к ровных детей 10+. Да, и где там все проговаривается, как, что, дама, возможно, это все виртуально, возможно, это все на каком-то еще не до осознания. Но во всяком случае, да, первый вопрос, который мне очень нравится, и мы его уже как бы когда апробировали, задавали нашим детям: насколько бы ты хотел, чтобы ребенок появился, другой ребенок появился в семье? Здесь вот от 0 до 10 ты должен оценить свою готовность, желание, да? И многие дети оценивают так, да, вот кто-то там, девочки, они обычно, ну, десятка, и вот здесь вот надо подумать, ага, это сейчас у нее состояние эйфорическое, да, здесь надо проговаривать. А кто-то
А может
говорит
быть, еще
честно.
по поводу того, что страха нету, да?
Да, нету
Бесстрашие.
страха. А вот двоечка, да, давай будем говорить, почему не пять? Да, почему, и почему не ноль? Почему не пять? Потому что я не хочу, чтобы кто-то жил рядом со мной. Я много лет прожил, там, 10 лет в семье, и вдруг появляется кто-то. Я не хочу ни с кем делить свою комнату, да, нормальные аргументы. Да, почему не ноль? Потому что я люблю своих родителей, а это их желание.
Так.
Да? И вот если говорить про то, что взрослый боится за то, что не примут ребенка другие дети, да, давайте будем выстраивать отношения сначала со своими детьми или со своими взрослыми. Потому что ребенок, придя в семью, он настолько четко сонастроен эмоционально, что он будет чувствовать любую нелюбовь к нему. Поэтому здесь вот опять же красной нитью готовность всей семьи,
Да.
ответственность взрослых за то, что ребенок придет в семью.
Да, друзья, я здесь немножко дезориентировала и себя, и Наталью, и вас. У нас еще есть время, еще 9 минут, так что можем
Ой.
как раз об этом чуть подробнее поговорить по поводу именно подготовки. Действительно, ведь родители очень часто занимают такую позицию, что все-таки важно мое решение.
Да.
Потому что я как бы взрослый, и как бы там дети что ни говорили, я принимаю решение, что мы берем ребенка, а они уже подстраиваются под это. Вот нравится им, не нравится. Ну, я, конечно, постараюсь как-то убедить и какие-то конфеты предложить, образно говоря, да, какие-то вкусняшки за это, как-то разрисовать ситуацию. Хотя мы же прекрасно понимаем, что как ни рисую, я с реальностью придется столкнуться, и она окажется, скорее всего, совершенно другой, нежели той букетной и парадной, какую мы преподнесли.
Да.
Да. Вот, с чего начинаем?
Мы начинаем точно так же, как и сами, да, с мотивации. Рассказываем ребенку, зачем новый ребенок приходит в семью. Почему, да, вот сказали, что вот желание только родителя, и он категоричен в этом. Вот я, когда вела группу детей, кровных детей, и они мне всегда говорили: меня кто-нибудь спросил?
Вот, да.
А меня никто не спрашивает. И вот первое, что нужно сделать, это спросить собственного ребенка, сколько бы лет ему не было. Или хотя бы поставить его в известность и рассказать, что, да, для чего родители это делают. И у нас первая глава как раз в тетради, она посвящена этой теме. Да, почему твои родители хотят принять ребенка? Да, и в заданиях там написано как раз вот: оцени свою готовность, да, хочешь ты этого или не хочешь. Да, свое желание. И вот здесь вот уже идет такой предметный разговор. С 10-летним ребенком можно предметно говорить, начиная с 10 лет. А с 16 лет так-то вообще можно там дебаты разводить на эту тему. И он уже сам структурирует свое пространство и выбирает свою роль относительно этого ребенка. Он говорит, да, я вот могу делать это, и вот это. Да, ну, когда родитель говорит, вот, сейчас придет маленькая девочка, ты будешь для нее старшим братиком, бздынь, да, вот прибила старшим братиком, что это такое, да? Вот, ты будешь делиться с ней своими игрушками, я буду делиться, да. Ты будешь читать и книжки. Да я вообще не читаю сам, я еще и книжки буду читать. Ну, и дальше, да, по тексту. То есть вот не совпадает абсолютно. Поэтому вот изначально с чего начать? Это с того, что объяснить ребенку, что мы пошли с папой в школу приемных родителей, мы хотим принять ребенка, потому что... Да, и дальше идут рассказы, дальше идут потому, что вот в нашей тетради там каждое, там 10 занятий для детей, и каждое занятие, оно соприкасается с занятиями в школе приемных родителей. То есть у родителей, у детей есть общая тема, что родитель может рассказать, да, и как вместе с ребенком это прожить. То есть как бы предварительно проживается каждый этап, да, и адаптация, и что почему он другой, почему он не такой, как другие, что у него вот такой опыт, и там вот как раз история Гоши описывается, и дети на эту историю очень сильно реагируют, прямо она откликается у них. Как же так? Вот 16 лет жил в учреждении, его никто не брал в семью, как же так? Как, а как жить в учреждении? А Гоша в своей книге, вот «Меня зовут Гоша», Диана Машкова, эта книга, да, вот там этот вот кусок Гоши написан, как ему было там, да, и вот идет разговор о том, что ты представляешь, вот маленький ребенок, он ни разу не видел вот того, что ты видишь здесь, да, вот что у тебя есть. И тогда на осознание, когда ребенок говорит, да, наверное, надо помочь, да, наверное, у меня родители не просто так хотят принять ребенка, у них есть все возможное для того, чтобы это сделать. Ну, то есть вот через вот такие вот
Да.
моменты.
Наташа, да, слушаю, и вот как бы в продолжении этого следующим шагом, думаю, наверное, еще важно подчеркнуть ребенку, что родители будут обеспечивать его безопасность. Вот в каком
Да,
плане, да?
да.
Объясните, а что значит, например, вы будете жить вместе? То есть предложите все равно каждому свое пространство, возможно, с разделением. Сейчас есть и ширмы, и
Да, автономия обязательно
можно,
должна
да.
быть.
Опять же, по поводу личных вещей, что, да, могут быть ситуации, когда человек будет нарушать эти правила, но это не значит, что мы будем закрывать на это глаза, и ему это будет можно, а ты будешь все время в пострадавших. То есть, конечно,
Да.
человек будет нарушать, потому что ему тяжело, он еще не знает как. И здесь
Об этом
задача...
тоже говорим.
Да, об этом как раз и говорим, да, и наша задача там всех, ну, не забивать его камнями, а именно научить по-другому, потому что он не знает. Но мы будем, опять же, транслировать ценности нашей семьи, будем вот эти рамки соблюдать и будем твои права защищать. Мне кажется, это важно, потому что когда родители делают вот акцент только на эмоциональную сторону, с одной стороны, ребенок, конечно, откликается, а с другой, у него вот складывается ощущение, что теперь все будет вот этому пострадавшему, потому что вот он как бы даже, ну, заслужил, вот действительно много что прошел, а я все равно как бы вот ребенок находится в позиции жертвы. Вот я должен
Да.
все время платить теперь, да, собой за то, чтобы вот ему было комфортно. Поэтому,
Вот
когда
как
родители вот
вытеснение, да, из
обменяли,
семейной системы. Вот меня как бы поменяли на другого ребенка, значит, я какой-то не такой.
да, может быть и так, или, например, даже не то, что не такой, а просто получается, что я теперь должен платить вот своим личным пространством, своим временем и всем вот за то, чтобы вот этому было хорошо. А извините, ребенок такому самопожертвованию не готов, да и не надо, потому что он не монах Сафона, и у него есть абсолютно полное право на свою безопасность. Мне кажется, вот если родитель сможет уже это донести, и проговорите несколько раз, и вместе с ребенком даже продумать, нарисовать, вот, да, простроить это пространство, как оно будет находиться, где чего, да, какие будут правила, то, наверное, это тоже поможет вот ребенку сказать да, то есть хорошо, я согласен, когда он понимает, что родители на его стороне в том числе.
Да, согласна абсолютно, потому что ребенок и должен понимать, что родители всегда на его стороне, потому что он часть семьи, и вот в эту часть семьи, вот большую семью, входит еще одна семейная система, да, и его надо как веточку вот сюда вот приживить, да, и здесь разные стороны, да, и потеря любви родительской, да, вот этот страх, опять же, если про страхи, здесь же
Да,
страх кровного ребенка. Да,
да,
потерять родительскую любовь, родительское
да,
внимание, материальную какую-то часть тоже, да, вот у нас, да, и больше у тебя не будет там каких-то дивидендов, да, связанных там с
тоже
карманными
важно,
деньгами.
конечно,
Да,
да.
такое все. И чтобы не было этого страха, конечно, родители не включают, если они родители учатся в школе приемных родителей, значит, и ребенок, да, должен быть включен вот через нашу тетрадь, да, там как раз подобраны те темы, которые доступны для понимания ребенка, и родитель может об этом рассказать или прочитать вместе с ним.
Да, вот,
Поэтому.
кстати, мы можем сказать, что вот эту книгу можно найти на Азбука семьи. Да, заходите, дорогие, на сайт, тем более, что у нас в нашем тоже в нашей группе мы часто выставляем посты с ссылкой на Азбуку. Очень любим и желаем
Спасибо.
тоже полного развития, потому что так или иначе, ну вот. Наше пространство, оно очень схоже, оно одно по работе. Поэтому зайдите на сайт, дорогие, узнайте, как эту книгу можно получить, потому что знаю, что какие-то книги продаются на маркетплейсах, какие-то нет. Поэтому вот уточняйте и приобретайте замечательный тетрадь-тренажер, где действительно вы и что-то новое узнаете, сразу можно практиковать. Просто супер.
Да,
Вот. Ну что ж,
совершенно верно.
спасибо огромное за этот разговор. Было, как всегда, очень интересно и полезно. Дорогие, мы вам желаем все это переосмыслить, присвоить то, что вам покажется для вас важным. И пишите свои вопросы, комментарии, если они у вас есть по этой теме, будем отвечать. Спасибо,
Спасибо
всем пока.
большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.